Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы серады 21 красавіка.
Ці застанецца і сёння Беларусь гібрыдным саюзнікам Украіны?
Если ситуация будет развиваться так, что с белорусской территории, вопреки многочисленным заявлениям предыдущим Лукашенко, российские войска двинутся на Украину, то, соответственно, он будет нашим противником. Это абсолютно очевидно. Но это сценарий, который, мне, честно говоря, которого бы очень не хотелось.
У Мінску ствараецца трэцяе транспартнае кальцо. Жыхары Курасоўшчыны адразу супраць праекта.
Вы знаете, единственное, что вот я замечаю, что вот непонятно, например, для меня поведение власти, она всё время врёт. Понимаете? Или мы недополучаем информации, и она всё время врёт.
Чаму дзяўчаты не даходзяць да конкурса «Міс Беларусь»?
Пра гэта ды іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
З 21 красавіка Украіна ўзмацніла ахову мяжы з Беларусю. Павялічаная колькасць нарадаў, актывізаванае адсочванне сітуацыі ў памежных раёнах.
Здарылася гэта ўсё на наступны дзень пасля сустрэчы Александра Лукашэнкі з дэпутатам Вярхоўнай Рады Украіны, падчас якой Лукашэнка зрабіў некалькі заяў наконт сітуацыі на Донбасе і за дзень да сустрэчы Лукашэнкі з Уладзімірам Пуціным.
На што рэагуе Кіеў, калі ўзмацняе ахову мяжы з Беларусю? Ці мае рацыю дэпутат Яўген Шаўчэнка, калі кажа, што амаль 40% украінцаў хацелі б бачыць Лукашэнку кіраўніком Украіны?
Нарэшце, ці застаецца Лукашэнка гібрыдным саюзнікам Украіны на фоне апошніх палітычных пацалункаў з Расіяй? На гэтае ды іншае пытанне адказвае украінскі палітолаг, дырэктар Інстытута сусветнай палітыкі Яўген Магда.
Добры дзень, спадар Яўген.
Добры дзень.
Давайте вось з самага пачатку. Як паставіліся ва Украіне да учорашніх заяў Лукашэнкі, якія прагучалі падчас яго сустрэчы з дэпутатам Верховнай Рады Шаўчэнка?
Давайте попытаемся расставіць точкі над «і». Господин Шевченко не глава фракцыі, не руководитель комитета по международным делам. Встреча президента с рядовым парламентарием – это, скажем так, выглядит как домашняя заготовка администрации Лукашенко, поскольку Евгений Шевченко и до этого неоднократно бывал в Минске, поздравлял Лукашенко с победой в августе, в феврале бывал на Всебелорусском народном собрании. То есть он, по-моему, выступил фоном для заявлений господина Лукашенко, который постарался рассказать о том, что когда Украине было нужно топливо, Беларусь от себя оторвала и дала. Когда Украине нужна была электроэнергия, тоже Беларусь все бросила и всю энергию, так сказать, атомной электростанции, которая в Островце недавно начала функционировать, бросила в Украину. Я думаю, что теперь стоит ожидать поставок картошки, ну и самогонки. И шкварок, да? Чарка и шкварка, как там формула национального благосостояния Беларуси по Лукашенко. Если говорить серьезно, то, по-моему, Лукашенко пригласил Шевченко для того, чтобы рассказать то, что он сам считает нужным. Но с таким же успехом он мог бы не тратить деньги на билет для господина Шевченко, а положить, например, Кобзар, книгу однофамильца нашего депутата, украинского гения Тараса Шевченко, и, положив на нее ладонь, присягаться, клясться в дружбе Украине.
Все-таки, как бы там ни было, но лишь белорусские СМИ найперш звертали увагу на то, что господар Шевченко является сябром «Слуги народа», можно сказать, фракции у Верховной Рады, якая, ну, скажем так, короче говоря, человек Зеленского. Ці адпавядае такая подача от рэчаіснасці? Наколькі гэта человек Зеленского?
Поскольку господин Шевченко не выступал на сцене 95-го квартала, не был в 95-м квартале, то назвать его человеком Зеленского можно с большой натяжкой. Поскольку во фракции «Слуга народа», как в Ноевом ковчеге, каждой твари по паре, то и людей там самых разных взглядов много. Господин Шевченко достаточно критично выступал в отношении Евромайдана, революции достоинства, и я думаю, что это как раз и стало для него пропуском в Минск и пропуском в кабинет господина Лукашенко. Других каких-то больших причин... Ну, можно, конечно, выстраивать конспирологические версии там, о том, что вот какие-то контакты, но на самом деле контакты существуют, экономические отношения существуют, пусть и не в таком масштабном виде, но тут, я думаю, и пандемия коронавируса сыграла свою роль, но никто ж не отказывается, пока в Украине даже не вводит какие-то экономические санкции против Беларуси. Как я уже упомянул, даже закупаем электроэнергию в Беларуси, хотя это с политической точки зрения для Украины, ну, скажем так, сомнительный бизнес.
Я вот сегодня размовлял с белорусским политологом Петром Кузнецовым. Меж иншего мы пригадали так само вот и эту учорошнюю сустречу Лукашенко с депутатом Верховной Рады. И Кузнецов перекананы, что покольки Шевченко таки человек прорусский, представник русского свету во Украине и в Верховной Раде, то худшей за все он является таким агентом ФСБ там во Украине, и сюды его, может быть, навод спланавала гэтую сустречу больше ФСБ, чем, я не ведаю, там КДБ ти администрация президента Лукашенко.
Ну, если это так, то в этом тоже есть определенная логика. У нас есть в Верховной Раде два сертифицированных Минфином США путем введения санкций против них российских агента. Это Андрей Деркач и Александр Дубинский. Ну, а Шевченко напоминает такого, знаете, агента-инициативника, который сам решил продвигать. Ну, он свой политический путь таким образом выстраивает, свою траекторию, так ему нравится. Но повторюсь, что встреча парламентария рядового и на самом деле, ну, периодически делающего какие-то заявления, но не слишком заметного, и человека, который называет себя президентом Беларуси, это, ну, скажем так, с точки зрения дипломатического этикета есть определенный дисбаланс.
Ну так.
Я понимаю, что Лукашенко был нужен человек с украинским паспортом, которому он мог что-то там говорить и которому бы он просто в режиме реального времени или там в режиме сюжета канала ОНТ, который показывал, ну, камера которого там мелькнула, он мог бы там рассказывать о том, что Беларусь, в принципе, и не против того, что переедет тристоронняя контактная группа из Минска. И вообще, ну, то есть Беларусь со всех сторон за, вот только заговорщики мешают из Штатов и другие. А тут еще сегодня господин Путин Лукашенко порадовал его, потешил его честолюбие.
Ладно, хай застаецца Шевченко со своими проблемами. Больше меня цікавить все ж таки выказывание Лукашенко на конт Донбасса. Коли раней все ж таки была такая официйная нейтральная позиция у дачынении подзеяў на Донбассе, по Крыме Лукашенко нават так вот выказываўся все ж таки юридично украински, фактично там российски, а на Донбассе вот заўсёды была такая нейтральная позиция, то зараз такое адчуванне, что нейтралитету гэтага больш нема. Узгадаліся там словы про тое, что вот украинцы сами виноваты, что там здарылася, что Путин пропановывал вырашэнне гэтага конфликту, а украинцы не пайшлі на гэта. Ну, а вот як гэта было ўспрынята?
Вы знаете, дело в том, что у нас как раз вот эта неделя проходит под знаком празднования двухлетия победы Владимира Зеленского и на президентских выборах. И плюс есть порядка 100 тысяч российских военных на границах Украины. И эти факты или эти события, они для среднестатистического украинца, поверьте, намного, ну, скажем так, более актуальны, чем заявление Лукашенко. Я неоднократно говорил, и в том числе и в вашем эфире говорил, что у нас в восприятии наших соседей есть льдинка российской пропаганды, и эта льдинка, она, по-моему, начиная с августа месяца, она превратилась в настоящий айсберг. То есть она просто мешает видеть многие вещи. Опять-таки, исходя из анонса передачи, я неоднократно, начиная с 2014-2015 года, называл Лукашенко гибридным союзником Украины. Но вот вы знаете, какой интересный парадокс. Пока Лукашенко был, ну, так или иначе, я сейчас не буду говорить о том, как воспринимают его граждане Беларуси, это, в конце концов, суверенное дело наших соседей. А вот восприятие Украины, пока он был суверенным президентом, полноценным, то он был и нашим гибридным союзником, и действительно реально. А вот начиная с августа 2020 года что-то в этой машинке, извините, испортилось. И уже добрых 8 месяцев, ну вот воспринимать Лукашенко как союзника даже после бутылки водки сябры никак не получается.
Коли не союзник и нават не гибридный, то кем он зараз больше выглядает с вашего пункта влежения?
Сосед. У нас 1000 километров общей границы. Если завтра Лукашенко поедет к Путину и там будет говорить о, скажем, введении российских войск на территорию Беларуси, то он, соответственно, станет нашим явным оппонентом, как минимум. Если ситуация будет развиваться так, что с белорусской территории, вопреки многочисленным заявлениям предыдущим Лукашенко, российские войска двинутся на Украину, то, соответственно, он будет нашим противником. Это абсолютно очевидно. Но это сценарий, который... мне, честно говоря, которого бы очень не хотелось. Не только потому, что я считаю, что потенциал украинско-белорусских отношений не исчерпан, а надо было бы над ним работать, но и потому, что такое развитие ситуации и Лукашенко на пользу не сыграет.
Але да, гэта вось магчымая будучыня, можа быць, недалёкая будучыня, магчымая, ўсё ж такі я дадам, будзе бачна там пасля 22 числа, калі Лукашэнка з Пуціным сустрэнуцца. Але вось на сёння, вось вы кажаце, ўжо не гібрыдны саюзнік, но сусед. Але які сусед? Суседзі-то бываюць розныя. З адным суседам вітаешся праз плот, махаеш рукой, чарку бывае кульнеш, а з другім суседам, як вось сёння адбылося на украінска-беларускай мяжы, уводзіцца ўзмоцнены кантроль.
В Киеве, например, очевидно, есть несколько десятков, а то и может несколько сотен автобусов МАЗ. Они, говорят, производятся из украинского металла, то есть есть определенная кооперация, ну там добавленная стоимость остается в Беларуси, Украина получает достаточно современные автобусы. По качеству и по соотношению цена-качество вопросов нет. А Львов буквально 2 недели назад отказался покупать белорусские автобусы, исходя из политической мотивации, то есть не хотим спонсировать режим Лукашенко. Я боюсь ошибиться, но... падение товарооборота между нашими странами на сегодняшний момент наблюдается и достаточно существенно. Поэтому очевидно, что Украина не может что-то Беларуси диктовать, точно так же, как и Беларусь не может диктовать Украине. Но то, что наши отношения на сегодняшний момент ухудшаются, и это ухудшение заметно, ну, то это факт. Каким сосед? Ну, на сегодняшний момент пока явно, очевидно, негативных проявлений не было, все-таки не было, то есть необходимость все равно быть во всеоружии. Вы понимаете, что в общественном сознании многих украинцев нынешнее наращивание российских войск и периодические и достаточно сильные реверансы господина Лукашенко перед Путиным, они накладываются один на другой, как бутерброд, как черный хлеб с салом. Вот приблизительно то же самое. А у вас, кстати, еще сало с прожилками не запретили, как бело-красно-белое?
Ну пакуль што не, але магчыма і дойдзе да такога, таму што вот афіцыйна зробленыя купленыя ў краме шкарпэткі белыя з чырвонай палоскай ўжо нават афіцыйна вот так вот пісьмом з райвыканкама вот аднаго людзям не раяць апранаць, калі яны выходзяць на прагулку, а то маўляў гледзячы на гэтыя колеры у пэўнай часткі беларускага насельніцтва будзе нараджацца асацыяцыя з, як то там было сказана, з тымі зверствамі, якія тварылі на беларускай зямлі фашысты. Вот так вот.
То есть можна надзяваць мундзір вермахта, но бела бела-красна-белая тона нельзя, да?
Ну, ведаеце, зараз гледзячы па тое, колькі прысуджаюць з па наркатычных артыкулах, да прыкладу, вот над Цімай беларускім быў суд. І жартуюць сумна людзі, што гэта яму пашчасціла, што ў яго які-небудзь бел чырвона-белы сцяг не знайшлі, а то б так лёгка не аддзелаўся. Але Евген, вернемся да не тое, што да больш сур'ёзных, але да больш трагічных. Вы ўзгадалі пра 100-тысячнае войска расійскае, ўсё ж такі на мяжы з Украінай, ўсё ж такі наколькі рэальна, што гэта супрацьстаянне ці стаянне войскаў на мяжы перарасце ў гарачы канфлікт, это чыста брацанне зброяй і нават не можа быць не столькі перад Украінай, как як перад НАТО, перад ЗША. Першая частка і другая, наколькі рэальна, што Беларусь будзе ўцягнута ў гэтае супрацьстаянне.
По первой части вопроса. Не секрет, что Путин на территории Украины воюет с коллективным Западом. И в первую очередь воюет с Соединенными Штатами. Эта война продолжается так или иначе уже 8-й год. И я хотел бы, чтобы слушатели Еврорадио не забывали об этом, что война в Украине продолжается 8-й год, что погибло более 13 тысяч людей. И это реальная цифра. Мы на сегодняшний момент можем отвечать на вопрос, будет ли более широким российское вмешательство, или оно останется вот таким тлеющим, как на сегодняшний момент. Вы же понимаете, что если в армиях так называемых народных республик танков больше, чем в немецком бундесвере, то они же это ну, не в шахтах нашли воинских. Поэтому развитие ситуации может быть самым разным. Кстати, чтобы вы опять-таки понимали, российская версия, то, что российские военные готовятся к учениям «Запад-2021», которые достаточно регулярно проходят, в том числе и с участием белорусских военных. Могу просто порекомендовать белорусским журналистам и моим коллегам отслеживать ситуацию вокруг этих учений, посмотреть, как они влияют на, собственно говоря, безопасности Беларуси, потому что если на территорию Украины российские военные, ну, без сопротивления, я думаю, не войдут, то вот с Беларусью могут быть определенные проблемы, там, учения, не учения, это все будет совсем другой вопрос. И как повлияет Беларусь? Ну, все будет зависеть от нее.
Евген Магда, кіраўнік Інстытута сусветнай палітыкі, Дзмітрый Лукашук працаваў для вас у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. Слухайце і глядзіце нас.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Медаварня з амерыканскага штата Вермонт выпустила міт «Стары Ольса», прысвечаны беларускаму фольк-гурту. Медаварня спецыялізуецца на напоях з поліфлорнага мёду, таму і гэты напой зрабілі з мёду з паляваных кветак з дадаткам маладога падросту верасу і вытрымалі на бярозавай кары. У ім амаль 14% алкаголю. На сайце медаварні ўжо прымаецца замовы на старога Ольсу. Адна бутэлька аб'ёмам 0,75 літраў каштуе $32. Вытворцы абяцаюць $5 з кожнай бутэлькі перадаваць музыкам. У Штатах беларускі гурт «Стары Ольса» ведаюць няблага. З 2016 года музыкі зладзілі 5 тураў па ЗША, даўшы агулам больш за 500 канцэртаў.
Вось моя земля пад нагой бяжыць, вось моя земля Закаваная лютым холодам, падуватная чужым
Кампазіцыя, якую лідар мроі Лявон Вольскі напісаў яшчэ ў 1990 годзе, праз 30 гадоў загучала па-новаму. Цяпер яе можна пачуць у апрацоўцы вольнага хору, які выканаў яе разам з вольскім і вольным аркестрам, а таксама знялі кліп на песню. Удзельнікі вольнага хору так каментуюць выпуск роліка. Мы, беларусы, мабыць, упершыню за доўгі час зноў усвядомілі сябе нацыяй, зноў задумаліся над тым, хто мы, навошта жывем на гэтай зямлі і куды крочым. Мы спрабуем вучыцца на памылках нашых продкаў, але ж, на жаль, у большасці выкарыстоўваем свой даволі розны вопыт. Але нішто не ўзнікае ніадкуль і не сыходзіць у нікуды. Мы працяг уся слава чарадзеям і ў Расіні Полацкай, Францішка Скарыны і Міколы Гусоўскага, Сапегаў, Радзівілаў, Максіма Багдановіча і Уладзіміра Караткевіча. Кліп на папулярную кампазіцыю першы з серыі сумесных відэў прац грамадскай кампаніі «Годна» і «Вольнага хору», у якім культавыя песні легендарных беларускіх музыкаў і сучасных папулярных калектываў загучаць у выкананні хору з аркестрам. Арганізатары анансуюць, што наступныя прэм'еры будуць звязаныя са Змітром Вайцюшкевічам і гуртом «Дай дарогу». Блокбастер «Гадзіла супраць Конга» стаў самым касавым галівудскім фільмам за час пандэміі каранавіруса, сабраўшы ў сусветным пракаце больш за 390 мільёнаў долараў. Стужка пабіла рэкорд баевіка «Довад» Крыстафера Нолана, які сабраў 365 мільёнаў долараў у сусветным пракаце. Адзначаецца, што для многіх кінатэатраў Лос-Анджэлеса і Нью-Йорка, якія ўпершыню адкрыліся пасля пачатку пандэміі, «Гадзіла супраць Конга» стаў першай паказанай карцінай. У США фільм сабраў 80 мільёнаў долараў, а ў сусветным пракаце больш за ўсё грошаў яму прынёс Кітай. Гэта 177 мільёнаў долараў. Да саліста беларускага метал-гурта «Godstower» Уладзіслава Леслікнайфа-Наважылава прыйшоў следчы камітэт. У каментарах у Фейсбук ён расказаў, што прыйшлі за абразлівага каментара ў сацсетках. У якім статусе зараз знаходзіцца Наважылаў, невядома. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Неўзабаве ў Мінску можа з'явіцца трэцяе транспартнае кальцо. Адзін з яго адрэзкаў павінен злучыць вуліцу Кіжаватава і паўднёвую магістраль.
Першапачаткова гэты адрэзак быў запраектаваны на паўночным беразе ракі Лошыца, аднак планы змяніліся. Цяпер праектыроўшчыкі пераносяць дарогу на паўднёвы бераг Лошыцы, а там цяпер зялёная зона, багата старых дрэваў, дзіцячая пляцоўка і стадыён.
Жыхары Курасоўшчыны абураныя такім развіццём падзеяў. Яны не хочуць развітвацца ці не з адзіным у квартале месцам адпачынку, а абяцанні чыноўнікаў лічаць агульнымі і няпэўнымі.
Для экс-кандыдаткі ў прэзідэнты Татьяны Караткевіч, якая жыве ў Курасоўшчыне, уся гэтая сітуацыя стала нагодай пагутарыць пра тое, ці слухаюць чыноўнікі звычайных людзей і ці ўлічваюцца іх інтарэсы ў сістэме прыняцця рашэнняў, выбудаванай у Беларусі.
А грамадскі актывіст Віктар Салаўёў, які разам з Караткевіч прыйшоў у студыю Еўрарадыё, распавядае пра раён, у якім ён пражыў 30 гадоў, і пра тое, чаму нельга дапусціць знішчэння таго, што там ёсць, нават дзеля дасягнення такой добрай мэты, як развіццё транспартнай інфраструктуры Мінска.
Вітаю.
Витаю. В первую очередь хочу сказать, что на фоне всех политических проблем, ситуации в стране, мы сегодня видим, как много людей стало небезразличным к тому, что происходит. Я, как выяснилось, долгожитель одного микрорайона, и в результате нашей такой сплоченной соседской активности мы начали задумываться о том, мы уже знаем, что мы хотим изменить в стране, да? Мы хотим политических реформ в стране, но кроме этого много людей хотят добиться какого-то благополучия для жизни в своем округе. Вот так мы нашли друг друга с Виктором и частью еще там у нас около 200 человек, инициативная группа, которая интересуется глобальной проблемой, которая у нас возникает в связи со строительством третьего транспортного кольца. И у нас очень много вопросов к власти, и самый главный из них в том, что мы хотим, чтобы такие решения, как строительство дороги в 90-80 метрах от наших домов, да, принимались с нашим участием. Это основной посыл, собственно говоря, нашей инициативной группы. Мы хотим, чтобы нас услышали, чтобы с нами обсудили необходимость, потребность строительства этой дороги, учли все те проблемы, которые вызовет это строительство.
Передусім, нагадайте, калі ласка, який район вы представляете?
Ну, представляем мы с Татьяной Короткевич район улицы Асаналиева, Щерова. Это, значит, между, ну, наверное, Курасовщиной, если так проще
ну, так.
сказать.
Калі агульна гэта Курасовщина, да. Калі я правильно разумею, поміж вуліцами Кижаватова и Чыгункай.
Да. Или, если так, то да. И, значит, ну, наша проблема оказалась в чем? Что мы уже там 30 лет живем и привыкли к тому, что у нас такая экология, она способствует нашей жизни. Но я имею в виду те зеленые насаждения и рекреационная зона реки Лошица, которая позволяет немножко жителям отдохнуть и немножечко почувствовать себя на природе. Так как у нас заводы окружают со всех сторон. Это завод «Керамин», кирпичный завод, завод «Крион», которые ну, выделяют много вредных веществ. И что было даже доказано Министерством здравоохранения, что в нашем районе заболеваемость жителей в 5 раз больше, чем по другим районам города Минска. Ну и в связи с этим, значит, мы заметили, что, вернее, мы раньше знали, что у нас по генплану должно быть транспортное кольцо или не транспортное кольцо, а дорога, которая должна была соединять Кижеватова и Южную магистраль, но она была в соответствии с генпланом 2010 года по северной стороне реки Лошица, то есть со стороны бывшего аэропорта. Но как в последнее время мы узнали, что эта дорога перенесена на южную сторону реки Лошица и проходит мимо наших домов. Но одно, что это мимо наших домов, но если посмотреть на нашу зону, то вообще, так сказать, вековые насаждения там и вот эта зона реки Лошица, она находится по южному берегу реки, по северному берегу реки. Там практически пустырь. Там была даже свалка. Многие помнят, что там зимой всегда приезжали машины и сбрасывали туда весь мусор. Вернее, не мусор, а снег с дорог. Ну, естественно, там сплошной пустырь, ничего хорошего там не было. Но и было бы логично, что если бы дорога там и оставалась по северной стороне реки Лошица, но ее почему-то перенесли на нашу сторону, под наши дома, где необходимо вырезать огромное количество зеленых, да там не насаждений, там вековые деревья, которые уже растут, ну, неизвестно сколько лет, сколько, наверное, и город существует. Кроме этого, там водится много, значит, зверушек, птичек, даже тот же зимородок, который занесен в Красную книгу Республики Беларусь. Вот. И непонятно, почему сделан перенос этой дороги на нашу сторону, если это ухудшает и нашу экологию, и не дает людям права отдохнуть в выходные дни. Сейчас там находится, кроме зеленой зоны, еще и стадион, на котором занимаются школьники. Это двух школ, 62-й и 11-й. И не только школьники, но и жители нашего района, которые, ну, так сказать, в последнее время приобщаются к здоровому образу жизни, и там установлены были спортивные снаряды всевозможные. И это постоянно туда люди приходят не только в летний-осенний период, но и даже зимой. Это можно видеть буквально каждый день, особенно в выходные дни. А сколько детей катается там, это и гуляет с детьми, это вообще не передать. Даже приезжают к нам с других районов люди.
Як давно вы даведаліся пра гэтыя мяркуемыя змены праекту, з якой увогуле крыніцы?
А вот это буквально в прошлом году случайно как-то, ну, наверное, когда происходил снос частного сектора на другой стороне улицы Кижеватова, люди там были больше озабочены сносом частного сектора, и, естественно, там тоже зеленая зона. Вот, ну, мы как-то сумели объединиться и узнали, вот, что на самом деле проведен, выполнен перенос вот этого транспортного кольца под наши дома.
А вы бачили какой-нибудь проект, где докладно позначили?
Да, планы, это и... есть на генеральном, можно, значит, ну, даже на сайте Мингорсполкома и даже в Гугле можно посмотреть, что генплан 2010 года и генплан развития города Минска на 2030 год. Он был выполнен в 2016 году. То есть, это перенос выполнен по решению горосполкома 2016 года.
А ці звертались вы державные органы и просили это потлумашить, чем обумовлены смены проекта?
Переписки у нас на эту тему очень много, и пока как бы окончательных результатов нет. Даже изначально, хотя нам из горосполкома отвечали, что у вас никакая дорога не будет, у вас будет только экотропа, никакого стадиона сносить не будут. Но в итоге потом через несколько обращений они изменили риторику и написали, что да, стадион будет убираться оттуда и переноситься на территорию между детским садом и домом. Но там такая площадка, что это не стадион, а просто будет какая-то маленькая площадка. Это одно. Второе, что непонятно, почему, значит, переносить на южный берег реки эту трассу, если там надо выполнять огромные земляные работы. Там насыпь надо метров 15, наверное, 20 выполнить, чтобы выйти в один уровень дорог Южной магистрали и Кижеватова. Если брать по северной стороне, то там практически не нужна никакая насыпь. Она сейчас, даже в настоящее время, там есть, там работают строительные машины, и там грунтовая дорога уже наезжена ими. И там значительно меньше затраты. Кроме того, что, значит, уничтожается зеленая зона, огромные затраты по возведению это будет полотна, потом еще для соблюдения, значит, санитарных норм расстояния от детского сада и школ, там надо менять русло реки, сдвигается русло реки, это вообще огромные работы, которые, ну, непонятно для чего они выполняются. Плюс еще к этому добавляется одна проблема, которая, значит, по домам это 30, 28, 26, 24 по улице Асаналиева, которые, ну, находятся в непосредственной близости к этому оврагу, где будет проходить дорога. И они частично, эти дома, находятся на насыпном грунте. А насыпной грунт, он постоянно, ну, идет усадка какая-то, и у нас на сегодняшний день в этих домах имеются такие трещины, что, ну, как бы идет постепенный раскол. Раскол вот той части здания, которая находится на насыпном грунте. Если там будет дорога вблизи, то это вибрации, не только при строительстве, но и постоянная вибрация при движении машин, она создаст, ну, непонятно, какие условия для домов. И учитывалось ли это при, значит, ну, рассмотрении вот проекта по переносу этой дороги? Мы не знаем. Мы еще на эти дела не получили ответа.
А те проводили у вас громадское обмеркование на каком-то измененном проекте?
Я хочу сказать, что вообще-то у нас были общественные обсуждения, да, но они касались исключительно как бы территории, вот, которую, про которую Виктор раньше говорил, это улица Кижеватова, частная застройка, и сама непосредственно территория Минск-Мира, да, где обсуждалась экспертиза ОВОС, оценка окружающего воздействия.
Оценка воздействия, да, на
оценка воздействия на окружающую среду. И, собственно говоря, То есть вот эта часть строительства, связанная с дорогой, она никак не обсуждалась. Хотя я знаю, что согласно постановлению Совета министров, если любое строительство, капитальное, там, дороги или еще чего-то, или производство касается интересов граждан, то общественные обсуждения должны по этому вопросу осуществляться. Вообще интересно, потому что я свою такую общественно-политическую деятельность начала-то в 2012 году, да, и у нас там в 2012 году все было заросшее борщевиком, да, и, ну, надо мной еще, там, скажем, улыбались некоторые активисты, говорят, ну что это, вот Короткевич борется с борщевиком. Но на самом деле на эту борьбу понадобилось лет 5, наверное, да, я имею в виду совместную, да, когда люди писали, когда мы писали, проводили акции, там, субботники, обращались к власти, о том, что это нужно решать проблему. И вот мы, допустим, добились того, что это вот мы расчистили эту территорию, мы ей пользуемся, я сама там занимаюсь спортом, бегаю, наслаждаюсь, собственно говоря, природой, единственным местом, где у нас можно проводить время. И тут выясняется, как бы, что у нас будет такое строительство. Я об этом знала достаточно давно, обращалась, но, как бы, скажем, обращалась я и в данном МОЛ, кстати, потому что это их проект, они предлагают этот проект, да, строительство. И, скорее всего, перенос дороги, конечно, связан с тем, что пока что в их планах на южной стороне реки, на северной, наверное, там, где нас,
на северной,
построить такую застройку фешенебельную, да, таунхаузы. Вот. И, естественно, для них создать зону отдыха для реки. Да? А с нашей стороны, где, ну, проживает около 20 тысяч людей, оставить вот эту дорогу в 4 полосы и разместить ее на единственной зоне отдыха. И действительно, вот если перечислять те проблемы, которые связывают, ну, связаны со строительством этой дороги, это же нарушение наших экологических прав, это постановка под угрозу вот наших домов, и моего в том числе, которые стоят на насыпи. Да? Это возможно даже, если, вот, как сказал Виктор, если делать вот эти работы подготовительные, то это вообще может, в принципе, утопить реку. Ну, вот, да, то есть это может, в принципе, утопить реку. Это, естественно, как бы уничтожение живой природы, это нарушение может вызвать всех нормативов, которые касаются строительства и жизнедеятельности объектов социальных. Вот. И, собственно говоря, вот сейчас, вот, когда мы смотрим на это со стороны, то я вижу, что сегодня Южная магистраль, да, и улица Кижеватова, она будет связана несколькими дорогами, которые будут проходить в Минск-Мире. И вообще-то, ну, как бы потребность в этой дороге, она, ну, как бы теряет свое значение, потому что будет вот еще несколько улиц, которые их связывают. И все больше и больше появляется смысла и значения в том, чтобы сохранить вообще эту зону, преобразить ее, там, скажем, с двух сторон, потому что и в Минск-Мире будет жить очень много людей, которым нужно будет просто вздохнуть. Да, и в этом смысле я обращаюсь и тем, кто собирается жить в Минск-Мире, и тем, кто живет на улицах Хасанлиева, в том, чтобы вы, пожалуйста, смотрите, следите за информацией, потому что и вас тоже могут лишить право отдыхать, наслаждаться природой или даже просто заботиться об этой природе, да, потому что там, да, и прибрать реку, или там сходить с детьми, или что-то сделать социально полезное вместе и на природе, это тоже очень важно.
Что зараз отбывается на этой территории? Каким станет проект? И началось уже будовництво?
Пока что ничего такого не происходит. Вы знаете, единственное, что вот я замечаю, что вот непонятно, например, для меня поведение власти, она все время врет, понимаете? Или мы недополучаем информации, и она все время врет. Допустим, когда я обращалась к тому, чтобы вот этот стадион преобразить, допустим, сделать там дорожки, поставить освещение, потому что люди там занимаются спортом, мне сказали, да, хорошо. В итоге поставили вот эту площадку для коворкинга, то есть это произошло за бюджетные средства. И потом же, как бы, мы берем это все, уничтожаем.
Уничтожаем.
Ну что, мы такие богатые?
Дякуем гостям нашего сегодняшнего эфира. У нас сегодня были сустрашение громадского объединения «Говори правду», экс-кандидатка у президента Беларуси 2015 Татьяна Короткевич и громадянский активист сябра инициативной группы «Жихаров Курасовщины» Виктор Соловьев.
І вам дякую.
Поважані глядачі і слухачі, заставайтеся, калі ласка, на хвалях Єврорадіо.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
На Єврорадіо новини спорту. Арина Сабаленко вийшла у 1/8 фіналу тенісного турніру у Штутгарті. На старті 7-ї ракетка світу обіграла китаянку Джан Шуай, 40-ю у рейтингу 6-2, 6-2. Наступна суперниця Анна Лена Фридзам з Германії. Жаночая сборная Беларуси по гандболу не трапила на чемпионат света. После гостевого поражения от команды Черногории 23-29, белорусские проиграли и дома 24-26. Нью-Джерси позбавился навод теоретичных шансов на потрапление у плей-офф НХЛ. Это означает, что белорусский нападающий Ягор Шарангович, який выступает за команду, сможет допомогши национальной сборной на чемпионате света у Латвии. Ранее НХЛ дозволила своим гульцам удельничать у першинстве. Хоккейная лига «Онтарио» отменила сезон из-за жорстких реалий коронавируса. Сезон мусил стартовать еще у початку лютого, але его перенесли на весну. У сподевания, что эпидемиологичная ситуация полепшится, але этого не отбылося. Клубы здійснили великую помилку, але теперь они вернулись. Так прокомментовал припынение старту футбольной Европейской суперлиги президент УЕФА Александр Шаферин. Суперклубы были вымушены взять паузу под тиском и футбольных уладов, и державы. Отмовились удельничать у проекте английские команды, а за ими и амаль усе іншие. УЕФА сподяется, что одинство в европейском футболе удастся обновить. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Моц настрою.
Отборы на конкурс «Міс Беларусь» сёлета проходзяць у Беларусі вельмі дзіўна. Усе нічога не зразумелі, калі на кастынг у Брэсце прыйшла толькі адна дзяўчына. А калі праз некалькі дзён сітуацыя паўтарылася ў Новапалоцку, усё заблыталася яшчэ больш.
У чым справа? Чаму дзяўчаты ігнаруюць конкурс, дзеля ўдзелу ў якім, здавалася б, павінны выстройвацца ў чэргі? Еўрарадыё спрабавала разабрацца ў сітуацыі.
Спершо ў Брэсце на кастынг «Міс Беларусь» прыйшла толькі адна ўдзельніца. Праз некалькі дзён такім жа бязлюднымі сталіся калідоры Наваполацкага дома культуры, дзе таксама праходзіў рэгіянальны адбор. Што адбываецца? Чаму беларускі ігнаруюць конкурс, дзеля ўдзелу ў якім, здавалася б, павінны выстройвацца ў чэргі? Еврорадио не знайшло у соцсетках ні заклікаў байкатаваць шоу, ні рэкламы рэгіянальных кастынгаў. Адборы ў райцэнтрах праходзяць так ціха, што дзяўчаты могуць прапусціць іх, нават калі ўвесь год выношвалі планы перамогі.
Ну, вообще, с бабушкой, мамой, они случайно увидели эту информацию и быстро мне позвонили. Мама утром мне звонит, я спала. Надо еще заявку быстро подать. Она подала быстро заявку. Ну, то есть ей все, она написала информацию про себя, она подала заявку, кинула мои фотографии, которые я выбрала и ей кинула. Она тогда все подала. То есть за 5 минут до своей маршрутки я только узнала, что моя заявка одобрена. То есть я уже садилась на маршрутку, но не знала, одобрена моя заявка или нет.
Расказвае Еўрарадыё Эльвіра Антіпава з Наваполацка. Яна тая самая адзіная, якая паспела прыняць удзел у рэгіянальным кастынгу. Летась Эльвіра дабралася да паўфіналу конкурсу, але праз пандэмію яго перанеслі на няпэўны тэрмін. Сёлета яна, зразумелая рэч, прайшла ў наступны круг. Зрэшты, ў Наваполацку прызначылі дадатковы дзень для кастынгу, каб жыхаркі рэгіёна ўсё ж змаглі ў ім паўдзельнічаць.
Национальная школа красоты присоединится к проведению конкурса и основных отборов только уже на последних этапах. Выбирают девушки, это местные советы, областные. Вот. А вот когда уже они наберут участниц, претенденток, которых уже можно будет отправить в Минск и уже заняться их осмотром, тогда уже присоединяются все остальные. Это Министерство культуры, телеканал НТ и Национальная школа красоты. Так было на самом деле всегда, но вот как раз таки местные советы занимались этими всеми вопросами.
Расказвае Еўрарадыё Дарына Міхаленка, прэс-сакратарка Нацыянальнай школы прыгажосці, якая традыцыйна займаецца арганізацыяй конкурсу. Пры гэтым там разумеюць, што рашэнне пра ўдзел у конкурсе прыгажосці для дзяўчыны нялёгкае, і на тое, каб прыняць яго, трэба не 2 гадзіны і не 2 дні.
У нас многие участницы до проведения, вот еще до и пандемии, и каких-то других событий, которые были у нас в стране, они несколько раз, несколько лет подряд, они только собирались с мыслью прийти на конкурс. У нас очень много красивых девушек, вот, действительно очень много. Но тех, которые готов поучаствовать в соревнованиях Мисс Беларусь, например, или даже какого-то города своего, не так уж и много. Даже в студенческом конкурсе, поверьте мне, вспомните своих однокурсниц, красавиц, не все готовы были принять участие, подать заявку, самостоятельно себя начать продвигать в этом плане. Девушки пока, наверное, даже стесняются этим заниматься. Они стеснялись до этого, а сейчас вот тоже это сохраняется. Поэтому мне кажется, что это больше личные какие-то свои моменты, переживания, оценка ситуации и вот просто личное решение всех конкурсантов.
Протягивая Дарына Михаленко. Перед уделом у кастингу дзяўчына павінна запоўніць анкету. Пытанне там быццам бы не складанае: рост, сямейнае становішча, наяўнасць пірсінгу і татуіровак, спасылкі на профілі ў соцсетках. Рост – адна з галоўных праблем. Менавіта на гэтым этапе многія зразаюцца.
Обычно есть стереотипное представление про участниц конкурса красоты, что это только внешность. В мировых конкурсах это уже не такая прерогатива. Тот же самый конкурс на Мисс Мира, победительница как Мисс Беларусь, она должна поехать представлять страну на Мисс Мира. Это ее, можно сказать, главная цель, миссия, вот, чтобы потом у нее все получилось по завершению конкурса «Мисс Беларусь». Это обязательное такое условие. И там одна из основных составляющих – это социальная позиция, то бишь какой-то социальный проект, если она помогает животным, престарелым людям, детям, занимается благоустройством территории своего города, района или там какими-то там, не знаю, хорошими вещами, да, это уже является показателем того, что человек пытается изменить мир в лучшую сторону. Вот, собственно, это оно и есть. Конкурсанткам задают вопросы по поводу того, какой вообще социальный проект она готова продвигать, став победительницей конкурса «Мисс Беларусь». Потому что на «Мисс Мира», когда она поедет, ей нужно будет отдельную презентацию этого же проекта делать и показать какие-то конкретные результаты. Поэтому если у девушки уже есть какой-то багаж, то есть наработки в этой сфере, например, она активный волонтер в каком-то движении, то это большой плюс.
Протягивают в национальной школе прыгажосці. У анкете пытание пра наяўнасць адміністрацыйкі няма, але на гэта дзяўчат таксама правяраюць. Гэта можа стаць прычынай для адмовы ва ўдзелі ў кастынгу. Хоць здавалася б, што можа лепш даказаць наяўнасць сацыяльнага праекта і імкненне да перамен да лепшага, чым судзімасць за ўдзел у беларускіх пратэстах. Зрэшты, рэгіянальны адбор такі можна прайсці і пабываўшы ў ізалятары па народным артыкуле 24-23. У адным з дамоў культуры на пытанне пра гэта нам даверліва параілі. Можаце проста не расказваць пра ўсе свае правапарушэнні і дадалі: вы ж не ў дэпутаты балатуецеся. Бязлюдныя кастынгі гэтага года могуць зрабіць конкурс «Міс Беларусь» больш дэмакратычным, чым раней. Магчыма, будуць перагледжаны параметры росту, праз якія многія дзяўчаты не даходзяць да адбораў. На званне самай прыгожай дзяўчыны краіны змогуць прэтэндаваць і тыя, хто не дарос 4 сантыметры да запаветнай нормы ў 174 сантыметры.
Там все говорили, што два чалавека прыйшло. Это, конечно, нет повести печальнее на свете. Однако же, если вы обратили внимание, там приходили же девушки красивые, которые были ниже 174 сантиметров. Победительница Мисс Мира, девушка, которая ниже 170 сантиметров даже, по-моему, у нее рост 168. И вот сейчас тоже идет такое вот обсуждение того, чтобы изменить параметры участниц, чтобы рост был, ну, например, от 170 сантиметров начинался. Потому что действительно очень много красивых девушек, но почему-то они не могут попасть на наш белорусский конкурс из-за того, что они просто не выросли, не дотянулись. Вот. Поэтому, если сменить параметры, то, наверное, мы найдем еще более таких симпатичных, красивых, состоятельных девушек, которые, состоявшиеся как личности, могут действительно отражать красоту Беларуси, не только внешнюю, но и духовную.
Рассказывают Еўрарадыё у Национальной школе прыгажосці. Пераглядаць параметры будуць ужо не сёлета, гэта звязана з папяровай цяганінай. Але, здаецца, пакуль што гэта ўсе дэмакратычныя змены, якіх змаглі дамагчыся беларускія жанчыны. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні наш выпуск скончаны.
Пачуемся на Еўрарадыё.
Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.